ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितामेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदाञ्चिकां वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Итак, сегодня у нас третья лекция в рамках курса «Философские уроки Шримад Бхагаватам» или такое более простое название «Радость познания», как мы назвали еще этот семинар, когда мы пытаемся через определенные вдохновляющие высказывания священных писаний черпать ту энергию, энтузиазм, понимание, которое меняет наше сознание. Мы говорили уже в самом начале о том, что смысл нашего обращения к духовной жизни – это поиск альтернативы. Долгое время мы погружались в материальную природу, пытались как-то манипулировать и пытались как-то наслаждаться этой материальной природой. В конце концов, по разным причинам у нас зародились сомнения в том, что этот путь является правильным. И, как известно, сомнения являются оплотом веры. Когда у человека развивается сомнение в каком-то определенном пути, он начинает на уровне веры хотя бы допускать, что, может быть, есть какая-то другая альтернатива, и он пускается в некоторый поиск. И вот, когда он встречает каких-то людей или какую-то информацию, которая дает ему какой-то альтернативный путь, он, значит, пытается в эти вещи тоже погрузиться. И вот теперь происходит изменение в сознании, потому что есть определенные какие-то такие вот идеи, скажем, в науке эти идеи или, скажем, какие-то постоянные неизменные величины, на которых зиждется вся наука, называются константами, то есть это основы разных законов, без них законы не действуют. Вот. Почему-то в сфере духовности эти же самые константы, неизменные величины называют догмами. По сути дела, то же самое. Такие же константы – Бог, душа, материальная природа, взаимоотношения между душой и материей, которые называются карма, отношения между Богом и материей, которые называются время, отношения между душой и Богом, которые называются йога или любовь. То есть все основополагающие такие краеугольные понятия, они начинают формовать наше сознание. То есть наше сознание уже получило много разных представлений, большинство из которых ложны. То есть мы выслушали уже с детских лет и от родителей, и от учителей много всяких разных ложных концепций о происхождении мира, о происхождении человека. И эти иллюзии очень прочно утвердились в нашем уме, что даже когда, предположим, сейчас уже мало людей, которые серьезно принимают дарвинизм, вот, тем не менее, это вот представление об истории, как о том, что идет от чего-то к простого к сложному, оно усталось у большинства людей. Даже многие преданные так мыслят. Иногда я разговариваю с ними, я говорю, как же вы мыслите, непонятно. Настолько прочно, с одной стороны, можем смеяться, что как это человек произошел от обезьяны, нет ни одного доказательства, это полностью абсурдная теория. Сам Дарвин к ней серьезно не относился. Сейчас уже как бы наука за нее взялась, все, списываем со счетов. Альтернативы-то нет, и поэтому у людей остается по-прежнему такая картина, что от какого-то там простого к сложному и так далее, хотя веды говорят, нет, от суперсложного к простому, мы сейчас идем по пути упрощения, путем деградации, люди, жизнь сокращается, сознание сужается, память становится короче, здоровье меньше, жизнь в обществе все более и более проблемная. Какой же прогресс? Прогресс в чем? Только в технике, то, что мы новые игрушки изобретаем. Вот. И тем не менее, у людей настолько вот эта вот сильная концепция, что расстаться с этими вещами, мы видим, непросто. Вроде бы логически мы понимаем какие-то вещи, но эти вот стереотипы мышления, они очень и очень сильные. И сегодня мы немножко поговорим об исправлении этих стереотипов, которые называются на санскрите термином «вритти». Чуть позже я об этом скажу более подробно. Итак, мы начнем с одного из стихов Шримад Бхагаватам. Сегодня мы начнем с одного из стихов из первой песни Шримад Бхагаватам, потом перейдем на одиннадцатую, как я и обещал. Итак, песня первая, текст третий. Вернее, глава 3, песня 1, глава 3, текст 33. Когда в процессе самоосознания человек ощущает, что ни грубое, ни тонкое тело не имеют никакого отношения к его чистому «я», тогда он видит и самого себя, и Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Разница между самоосознанием и материальной иллюзией состоит в том, что человек, достигший самоосознания, понимает, что временные иллюзорные наслоения материальной энергии в форме физического и тонкого тел всего лишь внешние оболочки души. Причина возникновения этих оболочек – невежество. Личность Бога никогда не бывает покрыта такими оболочками. Твердо усвоить это – значит достичь освобождения, то есть увидеть Абсолют. Следовательно, чтобы достичь совершенного самоосознания, нужно вести религиозную или духовную жизнь. Осознать себя значит стать равнодушным к потребностям физического и тонкого тел и сосредоточиться на деятельности души. Импульс к деятельности исходит из души. Но если душа не понимает своего истинного положения, эта деятельность проходит в сфере материальной иллюзии. По своему невежеству живое существо отождествляет свои интересы с тем, что приносит пользу физическому и тонкому телам. Это делает бессмысленной всю ее деятельность на протяжении многих жизней. Деятельность души начинается, когда человек, следуя путем истинного познания, постигает свою сущность. Поэтому человек, чья деятельность является деятельностью души, называется дживан мукта, то есть освобожденным, даже находясь в этом материальном мире. Этой совершенной стадии самосознания нельзя достичь искусственными средствами. Ее можно достичь, лишь предавшись лотосным стопам неизменно трансцендентного Господа. В Бхагавадгите Господь говорит, что Он пребывает в сердце каждого, и лишь от Него исходят знания, память и забвение. Когда живое существо хочет наслаждаться материальной энергией, Господь погружает его в пучину забвения. Из-за этого живое существо принимает грубое тело и тонкий ум за самого себя. Когда же в процессе совершенствования духовного знания живое существо обращается к Господу с мольбой об освобождении из тисков забвения, Господь по своей беспричинной милости устраняет скрывающее живое существо завесу иллюзии, и оно осознает себя. Затем живое существо, вернувшееся в свое неизменное изначальное положение, посвящает себя служению Господу, освобождаясь от обусловленного существования. Сегодня у нас несколько человек, которые пришли впервые, да? И поэтому я пару слов скажу. Такое введение в специальность, чтобы было какое-то адекватное восприятие, потому что в аудитории находятся люди, которые занимаются практикой уже и 20 лет, и 10 лет, и кто-то пришел первый раз, поэтому если, скажем, прицелиться на одну аудиторию, а на одну часть аудитории другая может не понять некоторых вещей. Коротко, в двух словах я скажу о том, что согласно ведам, веды – это древнейшие на Земле источники знания. Согласно ведам, человек – это соединение трех начал. То, что мы сейчас называем человеком, это физическое тело, которое состоит из основных материальных стихий, элементов. У него четыре потребности – питание, сон, совокупление, оборона – это потребности физического тела. Вторая, более тонкая структура – это наша психика или тонкое тело. Его функции – это ум, разум, эго, отождествление. Это как бы такое наше внутреннее «я», но даже это «я» не является душой. Психологи считают, что это есть душа, они считают психологию наукой о душе. В строгом смысле слова «душа» – это что-то более тонкое. Так вот, третьим началом, которое представляет из себя как бы наше истинное и неизменное «я», является сознание. Когда люди говорят что-то там про душу, душа, такой термин, кажется, ненаучный. И поэтому люди не считают, что душа – это что-то такое очень серьезное. Люди говорят, души нет. Я говорю, хорошо, сознание есть? Они говорят, сознание есть. Я говорю, тогда вопрос, откуда сознание берется? Они говорят, из тела. Я говорю, из тела оно не берется, доказать невозможно. Вы можете рассмотреть все элементы физического тела, все элементы мозга. Ни один из элементов материи сознание в себе не имеет, ни один. Их соединение в любых комбинациях сознания не дает, этого сделать нельзя. Тем не менее, у нас сознание есть. Итак, веды говорят о том, что сознание исходит из антиматериальной частицы, которая называется на санскрите термином «джива». Отсюда происходит русское слово «живой», то есть «жизнь». И именно сознание дживы пронизывает тонкое тело, психику, поэтому работают ум, разум, все эти оболочки. И наше физическое тело тоже кажется живым. И у этого физического тела, вернее, у души, в строгом смысле слова, материальных доказательств-то не существует. Люди говорят, а какие эксперименты, как можно душу доказать? Что назвать экспериментом? Было бы очень странно, если бы духовную частичку мы нашли материальным путем. Невозможно это сделать. Это просто нереально, потому что нет никаких материальных параметров. В Бхагавадгите, в одном из основных трактатов ведической мудрости, Кришна говорит, что душа называется термином «авьякта». «Авьякта» обозначает невидимое, непроявленное. Поэтому ее невозможно зафиксировать никак. Были попытки даже умирающего человека положить в эту камеру Гейгера, значит, которая фиксирует все там какие-то частицы элементарные, как они там движутся. И вот идея была такая, что когда он будет умирать, душа должна выходить из тела, и хотя бы след этой души в этой камере Гейгера должен каким-то там какой-то полосочкой остаться. Ничего не осталось, потому что они говорят, ну вот, не осталось, значит, души нет. Вопрос тогда, чем мертвое тело от живого отличается? В химическом плане физическое тело, в смысле живое тело и мертвое тело, они совершенно идентичны. Все те же элементы на месте. Но мы знаем, что не хватает самого главного элемента – сознания. Вот. И вот он был живой, теперь он мертвый. Все физические элементы, химические, вернее, на месте. Чего не хватает? А упало, Б пропало, что осталось на трубе? Непонятно что. Вот. То есть сознание исходит из другой частицы – душа. И вот это есть наш неизменный аспект нашего «я». Физическое тело – это изменяющийся аспект нашего «я». Мы растем, изменяемся. Стареем, разрушается физическое тело. Тонкое тело тоже меняется. Разный уровень информированности, взгляды, вкусы, убеждения меняются в нашем тонком теле. Итак, и физическое тело, и тонкое тело – это меняющиеся аспекты нашего «я». Но есть некий неизменный аспект нашего «я». Этот неизменный, вечный аспект нашего «я» – это и есть индивидуальное сознание или душа, которая исходит из этой дживы, джива. Или еще другой термин для души – это атма. Душа. Иногда называют вместе джива-атма, живая душа. И так называют. И вот мы здесь изучаем вещи, которые имеют отношение непосредственно к духовной природе, к нефизическому миру, к миру духовному, трансцендентному, стоящему за пределами этой физической материи. Но поскольку мы находимся в физическом мире, то мы должны как-то эти вещи соотносить, потому что мы не можем сейчас пренебречь полностью своей материальной жизнью, своей судьбой, своими обязанностями. Вот, поэтому мы здесь рассматриваем даже какие-то материальные ситуации, материальную природу, свое положение, но с духовной точки зрения, потому что духовный уровень является вечным, неизменным, абсолютным. Вот, а наша судьба развивается на фоне вот этого неизменного чего-то. Вот. И как нам правильно воспринимать какие-то вещи, как нам правильно действовать, вот эти вещи мы пытаемся здесь изучать на основе вед, на основе этих древнейших священных писаний. Итак, в этом стихе, который мы прочитали, говорится о том, что в процессе самоосознания человек ощущает, что ни физическое, ни тонкое тело не имеют к нему никакого отношения. То есть обычно мы отождествляем себя либо с физическим телом, я тело, мужчина, женщина, старый, молодой, национальность какая-то, либо тонкое тело, отождествление с умом. Но здесь говорится, что в процессе самоосознания вот эта вот душа, которая находится в оболочках тонкого физического тела, начинает ощущать себя реально отдельной. Обычно такой опыт редко встречается. Большинство людей теоретически эти вещи понимают. Но благодаря тому, что мы душу начинаем питать, стимулировать процессом связи с Богом, когда, допустим, мы повторяем мантру, когда мы поклоняемся форме Бога, когда мы слушаем Его слова, то начинает происходить процесс этого как бы отслоения души от этих двух оболочек, с которыми сейчас душа очень плотно срослась. В Ведах приводится такой пример. Пример кокосового ореха. Когда кокосовый орех еще не зрелый, то вот эта вот внутренняя его сердцевина, она полностью приросла к оболочке. И поэтому, если мы трясем этот незрелый кокосовый орех, только там жидкость, слышно, как она булькает, но сама сердцевина еще полностью приросла к этой кожуре. Когда же этот кокосовый орех полностью созревает, то вот эта вот сердцевина внутренняя, она отслаивается и как бы таким отдельным шариком становится. И когда потрястит этот орех, тогда слышно, как она там гремит, эта вот сердцевина кокосового ореха. Это спелый кокосовый орех. Точно так же, когда живое существо становится духовно зрелым, спелым, то оно приобретает этот вот опыт своего отдельного существования, как от физического тела, так и от психики, от всех этих функций. Это довольно интересная штука. И вот эта наука изложена в Бхагавад-гите. В 10 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Среди всех видов знания я есть возвышенная наука о душе». И самое интересное, что сейчас знание о душе наукой-то не считается вообще. Что считается науками? Науками считаются только те вещи, которые можно как-то так эмпирически проверить. Физика, химия, математика и так далее. Конечно, есть гуманитарные науки. Вот, почему не включить, так сказать, духовное знание в сферу хотя бы гуманитарных наук? Потому что гуманитарный, humanitarian, human, человек. Человек не может быть человеком, пока он не осознал себя душой. Пока он считает себя телом, веды говорят, это не очень-то человек. Его называют двипада пашу, двуногое животное. То есть вроде бы как человек на двух ногах, но ведет себя как животное. В каком смысле как животное? Его беспокоят четыре вещи: питание, сон, совокупление, оборона. Может быть, не так примитивно, как животных, может, в более утонченной форме, но не более того. Вот, поэтому человек может считаться человеком только с того момента, когда он начинает осознавать свое вот это вот отдельное бытие от тонких и грубых вот этих вот физических оболочек. И да, Кришна говорит, что среди всех видов знания есть эта возвышенная наука о душе. И сейчас к этому знанию, как я сказал, относятся очень и очень подозрительно, как к какой-то вере, там, каким-то непонятным мифам и легендам прошлого. Вот. И поэтому человек как таковой, собственно, выпал из поля зрения науки. Наука, нет такой науки, нет такого нигде факультета, института, который изучал бы феномен сознания. Никто не изучает, что такое сознание. Определение в словаре есть такое какое-то мутное, что сознание – это способность при помощи психики отражать реальность. Вот все. Вот как более того, но происхождение сознания совершенно непонятно, его природа. Вот. Но здесь мы интересуемся этими вещами по-настоящему глубоко, и мы берем другие альтернативные источники. И несмотря на то, что душу невозможно определить никакими материальными путями, есть некоторые косвенные способы почувствовать присутствие души, которые, в общем-то, вписываются в область здравого смысла. И вот, может быть, вам будет любопытно узнать, что в 1896 году профессор МГУ, некто Лопатин, написал статью «Понятие о душе по данным субъективного опыта». Это было, так сказать, больше 100 лет назад. И вот он говорит там о душе как о некоем сверхвременном «я», вечном «я», которое переживает различные телесные и психические процессы, происходящие во времени. Но само это восприятие, само это существо воспринимающее остается неизменным. В чем идея? Идея состоит в том, что если мы замечаем прохождение времени, например, на физическом плане, я говорю: «я болел», то есть с моим телом физически что-то было не то. И я ощущал это состояние. Я ощутил, как я начал болеть, как болезнь развивалась, как я выздоравливал. То есть был некто, кто фиксировал эти процессы от начала до конца. Начало, кульминация, завершение. Итак, я фиксировал физические процессы, происходящие в моем теле. Я фиксировал психические процессы, происходящие в моем теле. Мне было весело, хорошо, мне было грустно. Это различные психические состояния. И вот профессор Лопатин говорит, что если мы замечаем процесс прохождения времени, это обозначает, что сами мы находимся вне времени. То есть в чем идея? Идея в том, что движение мы видим только относительно неподвижных вещей. Если, предположим, едут два поезда, если мы просто едем на поезде относительно каких-то пейзажей, деревья, столбы, мы ощущаем движение. Хотя внутри в купе все спокойно, все более-менее сфиксировано, но хотя едет поезд, нам кажется, что пейзажи мелькают мимо нас. То есть ощущение движения возникает тогда, когда мы видим какие-то статичные, неподвижные вещи. Относительно них это движение есть. Если, предположим, кто-то, может быть, имел такой опыт, два поезда параллельные одновременно, ощущение движения пропадает сразу же. Вот, то есть сам факт, что мы наблюдаем прохождение времени, говорит, что наблюдатель находится вне времени. Потому что если бы наблюдатель находился в потоке времени, он бы его не замечал. Так вот, по мнению этого профессора Лопатина, вот это вот ощущение, что мы воспринимаем прохождение времени, является самым неоспоримым доказательством сверхвременной природы нашего «я». Вот, то есть он говорит, что да, с психикой происходили какие-то процессы, сменилось настроение, с телом произошли какие-то процессы, поменялся возраст, состояние и прочее, анализы какие-то там другие стали. То есть с телом происходят изменения, с психикой происходят изменения, но есть кто-то, кто замечает эти изменения. И сам факт того, что он наблюдает эти прохождения психических, физических процессов, говорит о том, что наблюдатель, или душа, сознание, находится вне потока времени. Это довольно интересный аспект, косвенное доказательство того, что душа обладает вечной вневременной природой. Другой тоже аспект довольно любопытный, это то, что внутри у каждого из нас есть стремление к свободе от неких законов. Если бы наше сознание индивидуальное было порождено материальными какими-то взаимодействиями, если бы оно родилось из физических элементов, под воздействием химических элементов, под воздействием физических законов, тогда у сознания вот этого индивидуального «я» не было бы никакого бунта против своей вот этой вот родной природы. Но мы видим, что человек пытается все время как-то противопоставить себя природе, раздвинуть законы, потому что жизнь навязывает нам какие-то определенные ситуации, которых мы не хотим. Материя заставляет нас стареть, наше физическое тело стареет. Вот, какие-то разные другие ситуации, от которых мы бы хотели освободиться. То есть идея свободы, идея независимости очень дорога и ценна человеку, потому что само вот это вот живое существо, которое находится внутри, для него вот эти вот все напластования или оболочки тонкого тела, физического тела являются искусственными, неестественными. И по этой самой причине изнутри происходит этот протест. Этот протест начинается с того, что ребенок, допустим, бросает вызов своим родителям, не слушается, капризничает, ему говорят так, он говорит, нет, я сам, я по-своему хочу. А потом, скажем, когда его разум развивается, он начинает уже не просто хаотично бунтовать против чего-то там авторитета, а он начинает уже более осознанно как-то выстраивать какую-то политику, благодаря которой, значит, он станет свободным, независимым. Эта идея может превратиться вообще в какие-то там революционные тенденции, в какие-то национально-освободительные движения. То есть сама по себе идея свободы говорит о том, что кто-то внутри не согласен с этими порабощениями, с ограничениями. Потому что материальные законы, они очень сильно ограничивают нас. Если бы мы действительно были порождением вот этой вот материальной природы, то мы бы легко эти вещи принимали. Но почему-то мы постоянно пытаемся этот мир переделать, почему-то мы пытаемся остановить время, мы не хотим стареть, мы не хотим умирать, мы хотим все переделать. То есть вот это вот само по себе тоже является косвенным доказательством того, что душа не из материальных элементов сознания рождается. Оно обладает другой природой, оно свободно по своей природе. Итак, сейчас у большинства людей вот этого понимания нет. И при помощи духовной практики, одной из которых является вот это вот слушание, регулярное слушание священных писаний, при помощи этого вот это понимание у нас начинает появляться. Причем оно становится таким как бы окультуренным, ясным. Мы начинаем понимать, как не просто осознать свою отдельность от тела. Ну и что я понял, допустим, что я отделен от камеры, узник. Но я не могу из нее выйти. Просто это ощущение отдельности, оно больше меня скорее угнетает, если я никак из него не могу выйти, из этого состояния. Вот поэтому смысл не только в том, чтобы как-то философски понять свое отдельное состояние от тела, а совершать какие-то определенные целенаправленные последовательные действия, шаги, которые будут нам давать этот опыт все больше и больше свободы. Для этого, собственно говоря, духовная жизнь и дается. И наше тело, в строгом смысле слова, это определенная такая физическое тело, это установка для развития сознания. Большинство людей воспринимают свое физическое тело как инструмент, при помощи которого можно наслаждаться. То есть мы смотрим на это тело и думаем, вот при помощи этого тела можно наслаждаться так, эдак. Вот. А задача, вообще-то говоря, другая. То есть у этого механизма, у тела вообще другое назначение совершенно. Просто люди такую примитивную миссию или роль этому телу приписывают, потому что они не знают его до конца, это тело-то. Предположим, в этом теле находится 7 энергетических центров, 7 чакр, которые выполняют какие-то разные функции. Они являются тонкими органами, это как бы такие, как пуговицы невидимые, при помощи которых тонкое тело человека пристегнуто к физическому телу, как, предположим, на пиджаке пуговицы, и благодаря этому пиджак на мне держится. Точно так же есть вот эти вот органы, которые выполняют какую-то определенную функцию. У них есть на более грубом уровне проекция в виде желез эндокринной секреции, вот, но это уже детали, это физическое как бы измерение всего этого. А в действительности эти все чакры, они являются своего рода на более тонком уровне определенными этапами или уровнями, или этажами развития сознания. Если самый низ нашего бытия, самая низшая чакра, Муладхара чакра, она связана с полным эгоизмом, она связана с накоплением энергии, то есть это забор такого сердца, сырой нерафинированной энергии, накопление ее, то высшая чакра, Сахасрара, она связана, наоборот, с полной самоотдачей. И развитие человека – это прохождение пути от полного эгоизма, который соответствует низшей чакре, то есть все для меня, все мое, до полной самоотдачи. Причем, куда мы эту энергию выпустим? Кому мы предадимся? Просто воздух, там, этот пар выйдет, наша энергия. Нет. Веды говорят, что эта энергия должна быть направлена на источник энергии, потому что у сознания отмечена есть такая удивительная характеристика. Каждый не будет с этим спорить, что главной характеристикой сознания индивидуально является то, что сознание все время постоянно стремится к привлекательным вещам. То есть, что бы мы ни увидели, мы сразу же из как бы, поля обозрения или каких-то звуков, которые мы слышим, мы выхватываем самое привлекательное. Самые яркие какие-то, самые блестящие, самые красивые люди нас привлекают, там какие-то самые яркие вещи, вот, и прочее, прочее. То есть мы смотрим на мир, и сознание автоматически цепляется за самое привлекательное, что есть. Вот такое интересное наблюдение. И отсюда следует, что сознание, естественно, тянется к чему-то привлекательному. Веды экстраполируют как бы, этот вот ряд и говорят о том, что это происходит потому, что сознание является частицей всепривлекающего Бога. Бога всепривлекающего, чья форма является эталоном красоты абсолютно. И поскольку сейчас мы не видим Бога, то мы прицепляемся своим сознанием к тем вещам, которые как-то о нем напоминают. Что-то яркое, что-то интересное, красивое и так далее. Вот. То есть по вот этим вот косвенным признакам деятельности сознания можно понять, что сознание имеет как бы такую не абстрактную, не безличную природу, а оно личностное, и оно стремится также к личностной красоте, именно к личностной красоте. Вот, поэтому духовная наука обозначает постепенное развитие сознания, очищение сознания, и не просто то, что мы там куда-то непонятно куда свою энергию отдаем, а это сознание в конце концов направляется в концентрированном виде на служение самой привлекательной личности. И имя Кришна, как мы знаем из Вед, обозначает тот, кто тянет к себе всех. Кришна обозначает тянущий к себе всех. То есть в этом материальном мире мы тянемся к наиболее привлекательным вещам. В Бхагавад-гите он объясняет, что все... Он говорит, знает, что все богатства, а также все славные и удивительные творения этого мира состоят лишь из искры моего великолепия. Он говорит, «Экам шенас хито джагат» – лишь одной маленькой частицей себя я поддерживаю всю эту вселенную. То есть все то, что кажется нам привлекательным в этом мире, привлекательно лишь потому, что оно является творением всепривлекающего. И естественно, что если мы видели какую-то красивую картину, нам хочется знать что-то об авторе этой картины. Если такое удивительное творение из-под его руки вышло, значит, он сам, видимо, тоже интересная какая-то личность. Итак, веды говорят о том, что наше сознание должно проходить через эти вот разные этапы постепенного раскрепощения, очищения. И вот этот вот высший центр, Сахасрара чакра, обозначает полное как бы уже высвобождение сознания. Если я сначала копил все, то теперь на высшем уровне я отдаю все. Но отдаю не в смысле выкидываю куда-то, рассеиваю, распыляю, а совершенно осознанно предлагаю это как служение всепривлекающему Богу. То есть идея преданного служения Кришне не является какой-то там сектантской или индийской. Это совершенно научный вывод если мы изучим очень хорошо все физические и психические процессы, которые происходят в нашем теле. И именно потому, что люди недостаточно хорошо свое, собственно говоря, тело знают и психику свою знают, у них нет вот этого понятия, что само преданное служение очень красиво и логично вытекает просто из понимания того, что такое человек. Если мы глубоко разберемся во всех этих вопросах физических, тонких и духовных. Итак, когда человек не имеет такого знания, когда он использует свое тело не как установку для развития сознания, а когда он использует свое тело для наслаждения, тогда он уподобляется одному интересному существу. И вот теперь, скажем, я вам зачитаю одну любопытную цитату, немного шокирующую, конечно же, но тем не менее, из 11-й песни Шримад-Бхагавата, где говорится: «Какая разница между червями, пожирающими плоть, и людьми, которые пытаются наслаждаться этой же самой материальной плотью, состоящей из кожи, плоти, крови, мышц, жира, костей, испражнений, мочи и гноя?» Это сильное сравнение. Ну, мы понимаем, черви, да? Ну, черви, понятно, они поедают какую-то плоть. Они наслаждаются плотью. Но Кришна спрашивает: а какая разница? Какая разница? Он говорит, между червями, которые наслаждаются плотью, и душами в невежестве, которые этой же плотью пытаются наслаждаться. Бог задает очень такой серьезный вопрос. И похоже, что разницы нет. Это 11-я песня, глава 26, текст 21. 11, 26, 21. И да, какая разница? Разницы нет. Просто мы это делаем чуть-чуть более изощренно, чем эти черви с таким, таким узким сознанием. Они из этой плоти, ну, самое низкое, самое примитивное берут. Мы при помощи своего разума, конечно же, пытаемся, так сказать, побольше из этой плоти выудить. Но не так много. И в другом стихе той же 11-й песни Шримад-Бхагаватам, 11.22.42, сказана тоже одна такая любопытная штука. «Поскольку ум, который является вместилищем всех чувств, связал душу с новым телом, душе кажется, что именно она живет по одному из стандартов жизни – высокому, среднему или низкому. Таким образом, для души появляется материальная сторона жизни». Теперь самое интересное. «Это подобно тому, как у хорошего человека может родиться плохой сын». И кратенький комментарий. Отец может быть вполне уравновешенным, приличным человеком, но его глупый сын может попасть в трудную ситуацию, и отец вынужден защищать своего сына и считать врагов своего сына своими собственными врагами и врагами своей семьи. Таким образом, дурной сын впутывает своего отца в конфликтные ситуации. Подобно этому, душа по своей природе не имеет проблем, но, ложно отождествившись с материальным телом, она переживает радости и печали физического тела как свои собственные». То есть очень интересная аналогия, которая говорит о том, что это физическое тело – это дурной сын души. Душа хорошая, божественная частица, но вследствие того, что она является пограничной энергией, он может сделать выбор, может ошибку совершить, не туда, так сказать, заглядеться, досмотреться. И вот вследствие нашего контакта с материальной энергией, теперь эта душа обросла тонким телом, какими-то идеями, материальными желаниями. И для того, чтобы эти материальные желания осуществились, теперь уже нарастает физическое тело, как механизм, через который эти тонкие желания уже должны осуществиться. И вот очень хороший пример, что действительно может быть порядочный, хороший человек, но так или иначе у него родился сын такой, оторви и выброси, что называется. И вот этот хороший папа вынужден ходить в школу, потому что его вызывают учителя и говорят: ваш сын там хулиган, разбил окно или кого-нибудь там побил или еще что-нибудь. И папе приходится заниматься, платить штраф за своего сына, извиняться, переживать, что там сын в какую-то там впутался в компанию, принимает наркотики или еще что-то такое. То есть вот вам как бы такой пример, когда сам отец нормальный, он ничего-то его не делает, он окон не бьет, наркотиков не принимает, вот. Но ребенок вот такой, и ему приходится с этими всеми вещами заниматься. Вот то же самое, душа не имеет никакого отношения ко всем этим процессам, происходящим здесь. Но поскольку она связалась с материальной энергией, и это физическое тело является порождением искаженного сознания души, то теперь душе приходится заниматься вопросами этого тела. Нам приходится думать, как снискать хлеб насущный, как разобраться со всеми этими проблемами, семейные отношения, другие отношения, что-то еще, за все платить и так далее. Куча разных проблем. То есть эти все проблемы не относятся к самой душе. Эти все проблемы относятся к телу. Но поскольку мы обросли этим телом, то нам приходится всеми этими вещами заниматься. И вот это, так сказать, состояние, в котором мы сейчас находимся. Но в действительности наши родственные отношения не с физическим телом. Наши родственные отношения – отношения с Богом. Потому что с физическим телом мы дружим лишь какое-то определенное количество лет, потом мы делаем ему ручкой, все, гудбай, так сказать, тело пошло вниз, мы пошли дальше куда-то, в другое тело. Вот. А вечные родственные отношения у нас с Богом. Поэтому у живого существа есть вечный интерес развивать не временные отношения с физической субстанцией, а развивать вечные отношения с Богом. Так вот, человек, который благодаря правильному пониманию, правильной практике, развивает все правильное сознание, его сознание превращается в такую, знаете, как вот, взлетная полоса. Когда самолет взлетает, он едет по совершенно ровной, без всяких искажений, дорожке. Ровная полоса, она нужна ему для того, чтобы разогнаться, набрать какую-то инерцию и взлететь, в конце концов. Так вот, когда человек как бы получил такое понимание, знание, все у него в голове четко выстроилось, тогда его психика и вот это вот тонкое тело, ум, разум, они все как бы в одну точку направлены. Предположим, когда человек стреляет, ему нужно, чтобы глаз был совмещен с мушкой, а мушка должна быть совмещена с тем объектом, куда он стреляет. То есть все на одной линии должно быть. Это обозначает как бы такое вот целенаправленное. Это называется в Бхагавадгите вьявасаятмика будхи, однонаправленный разум, когда разум направлен на одну единственную цель. Так вот, когда мы постоянно формируем свой разум, изучая священные писания, он превращается в такую как бы взлетную полосу, совершенно ровную, ведущую к Богу. Если этого не происходит, тогда наш разум становится каким-то совершенно аморфным, как медуза таким. Вот он не имеет такой четкой структуры, четкой направленности. И в этом состоянии наш разум не однонаправленная взлетная полоса, а лабиринт, в котором мы теряемся. В своем собственном разуме мы теряемся. Вот есть собственные наши мысли, желания и прочие вещи. Мы в них заблудились, понимаете? Просто потому, что наш разум не отформатирован должным образом. То есть он не направлен на Бога. И когда в самом Шримад-Бхагаватам есть такое интересное утверждение, что в самом начале Шримад-Бхагаватам устанавливает в разуме человека абсолютную истину, утверждает, устанавливает, как высшую цель, и тогда ум и разум превращаются в такую вот как бы четкую взлетную полосу. Иначе вот такие проблемы. Далее там говорится, истина о душе и Боге дает благополучие и освобождает от тройственных страданий. Шиванам, тапа, трайон, муланам. То есть, когда человек устремляется своим сознанием к истине, то это освобождает человека от тройственных страданий. Тройственные страдания – это что такое? Страдания, которые проистекают из ума и тела, страдания, которые проистекают от других живых существ, и страдания, которые проистекают из окружающей среды. Это называется три вида страданий. Никто от них не свободен в этом мире. Но абсолютная истина, мы уже говорили, это не просто какая-то абстрактная формула. Абсолютная истина определяется в Веданта-сутре как источник всех энергий. Ом джанмади сиатага. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Все исходит из абсолютной истины. Поэтому, когда эта абсолютная истина в своем личностном аспекте Кришны установлена у нас как вот на алтаре, наше сознание становится направленным. Как бы. Когда, предположим, строится храм, сначала просто какие-то комнаты, кирпичи, все непонятно. Потом, когда мы нашли уже вот это помещение, будет у нас алтарной комнатой, теперь мы устанавливаем алтарь, какое-то определенное место, какая-то стенка, какой-то уголок, приобретает особую значимость. То есть мы приходим в эту комнату для того, чтобы поклониться вот этому месту. Этот алтарь, это место для нас, скажем, как окно в духовный мир. То есть теперь уже жилище качественно другим становится. Точно так же сознание, в котором абсолютная истина не установлена, Кришна не установлен, это сознание такое хаотичное, это какой-то такой вот лабиринт, это непонятная цепь дорог, и мысли наши то туда идут по одной дороге, то туда они идут. И у них какой-то конкретной достойной цели нет. Так вот, для того, чтобы наше сознание функционировало упорядоченно, и чтобы действительно в своей жизни мы приближались к этой трансцендентной цели, для этого необходимо вот эту вот абсолютную истину в сознании утвердить, что, собственно говоря, и делают священные писания. И это, естественно, не такая простая задача. Вот, поэтому вот это вот наш контакт с материальной природой, с тремя гунами, о чем мы вчера говорили, вчера у нас лекция была посвящена обусловленности тремя вот этими гунами природы, это рождает в человеке определенные тенденции действовать, так или иначе, стереотипы поведения, стереотипы мышления, стереотипы речи. И вот эти вот стереотипы называются термином вритти. Вритти. Вот, есть такое описание Патанджали Йога Сутра. Это трактат для тех, кто практикует мистическую йогу. Вот. И там говорится о том, что существует в целом 49 этих вритти. Вот. То есть это определенные такие вот дорожки или наработки, или еще их называют карма-васаны. То есть это такие вот, скажем, рытвины в нашем тонком теле, по которым течет энергия нашей мысли, энергия наших желаний. И вот эти вот карма-васаны, или как бы такие вот кармические или рабочие наработки, скажем, вот эти вот стереотипы или вритти, это то, что определяет нашу вторую материальную природу. То есть мы уже узнали, что первичная наша природа – это вечная душа, духовная – это первичная природа. Но также мы узнали, что эта первичная природа покрыта вторичной природой. Материально. И вот этой материальной природе мы уже долгое время живем, разные жизни проходили через разные тела, и мы выработали определенные стереотипы. Одним из таких наиболее распространенных и основных стереотипов, на которые накладывается все остальное, является наш врожденный эгоизм, который проявляется в том, что, в общем-то, я все делаю для себя. И даже когда я играю роль альтруиста, помогаю другим людям, это просто мое расширенное эго. Я хочу, например, чтобы не просто там любая страна выделилась, я хочу, чтобы моя страна выделилась, чтобы моя страна, там, чтобы команда моей страны обыграла всех в футбол там, или еще кто-нибудь такое. То есть это просто расширенный эгоизм. Вот. И вот это вот как бы вритти или тенденция все время все тянуть на себя, она является как бы основной, основополагающей. Все остальное – это к ней уже дополнение. Мой эгоизм, я просто строю планы, как этот свой эгоизм реализовать. И вот это называется вритти, вот эта вот материальная обусловленная природа. И именно она не позволяет нам так легко расстаться со своими материальными привычками. То есть, что я имею в виду? Вот, например, мы здесь сидим, собрались, и мы пытаемся практиковать духовную жизнь. В духовной жизни есть определенные наставления. Кришна говорит, повторяй святое имя. Он говорит, яги нам, джапа, яги сми. Среди всех видов жертвоприношений я есть джапа. Самая высшая форма жертвоприношения – это джапа, он говорит. Ну, Господь Читания немножко этот принцип адаптировал для Кали-юги, он сказал киртан. Ну, киртан, джапа – это просто разные формы воспевания святого имени, индивидуально или совместно. Принцип тот же самый. Что-нибудь еще он говорит. Он говорит, склоняйся передо мной и так далее, служи мне, действуй ради меня. А у нас сейчас такой привычки нет. То есть эта привычка, она находится в душе. А душа очень глубоко, она покрыта, она завалена. И для нас сейчас естественнее совершать какие-то действия, повинуясь своей этой второй, обусловленной, материальной природе. Вот так нам естественно. Например, каждый из вас наверняка помнит опыт, как мы первый раз поклонились божеству. Мы узнали, что есть какой-то алтарь, пришли, может быть, в храм или что-то еще. И мы видим, что все кланяются. И вроде бы у всех колени сгибаются, а у меня не сгибаются. Я не могу этот поклон совершить, потому что это не входит в мои привычки. Привычка такова, что обычно люди себя восхваляют, они себя как-то пытаются прославить. А тут выясняется, что не на себя, а от себя. И это первый раз, по меньшей мере, трудно. Потом уже как бы, мы привыкаем к этому, мы заходим в алтарную комнату, даже не глядя, не думая, совершаем этот поклон. То есть это уже стало какой-то второй нашей природой, второй привычкой. А сначала это тяжело. Так вот, само по себе преданное служение или практика удовлетворения Бога, служения для Него, оно вот в эти 49 вритти, материальную обусловленность, не входит. Поэтому преданное служение, хотя оно несложное, ну, как бы ничего такого на голову становиться не нужно, то есть оно как бы несложное по своему исполнению, оно может быть сложным для нашего тонкого тела, потому что в тонком теле другие вритти, другие тенденции уже развились. Вот, и поэтому мы говорим о том, что есть такой процесс, который называется анартха невритти. Это обозначает все эти вот вритти, материальные привычки и тенденции, их нужно стереть. И веды говорят о том, что развиваться духовно можно двумя путями. То есть веды описывают два принципиальных пути к Богу. Один из них называется правритти-марг. Это путь поощрения своих вритти, материальных наклонностей, постепенного изживания из них. А второй путь называется невритти-марг. Невритти-марг обозначает игнорируй свою материальную природу. Убери ее, сотри, перейди через какое-то духовное усилие, как угодно, действуй иначе. Итак, два пути. Невритти и правритти. почему два? Почему не один? Почему бы нам взять всем и не наплевать на свою эту материальную природу? Ведь мы же узнали, что мы не тело, да? Все, тогда в чем дело? Вот Кришна, вот я прямая дорога, мой ум взлетная полоса, замечательная. Почему я должен там с пересадками лететь куда-то там направо, налево или там другим путем окольным? Почему? В чем проблема? Проблема в том, что хотя я разумом своим все эти вещи понял, а вот эти вот тонкие структуры так просто не исправишь. Как, предположим, что-то там в физическом теле порой приходится какие-то операции делать и так далее. Духовная практика является своего рода операцией на тонком теле. Когда вот эти вот вритти, вот эти вот наработки, материальные тенденции, наши привычки постепенно должны быть исправлены. Постепенно, потому что, как правило, они быстро не уходят. И вот эти два пути даны потому, что существуют разные типы людей. Предположим, если человек уже занимался духовной практикой в прошлой жизни, не достиг, может быть, какого-то полного совершенства, однако какие-то определенные наработки и привычки у него в этой сфере есть. Он легко узнает это духовное знание, только ему сказали что-нибудь, он говорит, да. Как-то сразу очень легко это все принимает, быстро в нем это знание разворачивается, потому что все это уже было, потому что это уже где-то там, так сказать, в аналах памяти из прошлой жизни есть. И когда человек чем-то когда-то занимался, даже если он сейчас забыл, какое-то время потренироваться, он восстанавливается легко эти вещи. Так вот, если человек уже, допустим, не первую жизнь духовно развивается, вот эти вот наработки в духовной жизни, они у него есть, поэтому для таких людей естественным является путь не в ритимарк. То есть какие-то свои материальные привычки, которые в этой жизни мы приобрели, их несложно бросить. Иногда мы видим таких людей, которые узнали что-то о духовной жизни, как будто они только этого и ждали. И они очень легко и просто оставляют свой прежний материальный образ жизни, и для них преданное служение простое и естественное. То есть для таких людей предназначен невритимарк. То есть они свою материальную природу очень легко могут отодвинуть и совершенно спокойно повиноваться своей духовной природе. А для духовной природы, для души служить Богу естественно, потому что она часть души. И мы уже говорили о том, что для души естественно тянуться к прекрасному. Но обусловленная душа к прекрасному тянется в материальной природе, как прекрасен этот мир. Она говорит, смотрите, какие восходы, закаты, природа и так далее, какие люди замечательные. То есть они тоже к красоте тянутся, но к материальной красоте. Вот. Та душа, которая более-менее уже очищена, она тянется к красоте в своей изначальной ипостаси. Потому что Кришна – это, скажем, архетип или прототип всей красоты. Это высшая по своему эстетизму форма, из которой исходят все эти высшие… Все остальное уже исходит. Он высший как бы художник, он самый главный красавец. Вот. Но это может оценить только душа очищенная. Вот. И поэтому, если, скажем, с такой душой мы имеем дело, то этой душе рекомендован невритимарк, то есть путь такого естественного отречения от тех материальных привычек, и такой человек очень легко и просто идет к Богу, как вот действительно самолет по этой вот внешней по взлетной полосе взлетает. Но если человек не имеет вот такого вот навыка или опыта духовной практики из прошлой жизни, и он только, допустим, знакомится только-только с этими всеми вещами, ему кажется процесс преданного служения очень тяжелым, хотя он не является сложным, но для психики, для ума он трудный. То есть ему кажется, зачем это вот с этим мешочком ходить, там эти книги читать, он засыпает, он не понимает, для чего нужно этой форме божества поклоняться. Ему эта культура кажется немножко странной. То есть очевидно, что человек как бы пока не знаком с этими вещами. То есть все это где-то очень-очень глубоко пока закрыто вот этой вот тонкой природой психики и ума. И там свои вот эти вот вритти, свои вот эти вот колебания какие-то материальные, свои какие-то тенденции. Поэтому таким людям веды рекомендуют путь правритимарк. Правритти это обозначает буквально поощрение своих вритти. То есть то, что Кришна в Бхагавадгите говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или ни отдавал, через какую бы аскезу ни проходил, о сын Кунти, делай это как подношение мне. То есть ты что-то делаешь, ты чем-то занимаешься, у тебя есть какая-то уже природа, какая-то работа, какие-то свои склонности. Вот то, что ты делаешь, то и делай. Но делай это мад-арпанам, как подношение мне. Это называется правритимарк, когда человеку рекомендуется использовать его природу. Вот. И тут, конечно, так сказать, нужно иметь чувство меры. Потому что если мы посмотрим, так сказать, то мы узнаем, что вот эта вот материальная природа достаточно страшная штука. Например, в Манусамхите, одном из таких тоже древних ведических текстов, это первая конституция человечества Манусамхита, там говорится о том, что для обусловленной души естественно есть мясо, естественно употреблять интоксикации, естественно заниматься незаконным сексом, естественно играть в азартные игры. Мы скажем, Ману сказала, что это естественно. В Ману Самхите написано, прочитать можно, в Ведах. С чем же мы боремся тогда? Почему мы считаем это дурными привычками, если это естественно? Но Ману сказал не только эти слова, он много чего дальше сказал по поводу исправления этой обусловленности нашей. То есть мы не можем вырывать фразу из контекста и просто как флаг ее брать и говорить, вот Ману сказал, что это естественно, поэтому вы не должны меня ругать за эти вещи. Да, в Ведах очень много чего сказано. Вот, Веды предназначены для разных уровней людей. И поэтому, хотя вот эти вещи, которые мы считаем как бы такими греховными или мешающими развиваться, скажем, сознанию, вот, у этих вритти, у этих тенденций на поводу мы идти не должны. То есть какие-то вещи мы сразу, скажем так, ограничиваем и говорим, все, на этом, так сказать, конец. Если мы не можем что-то бросить сразу, это тоже понятно, это мы пытаемся бросить постепенно. Это очень простая формула. То, что не решается сразу, решается постепенно. То есть у кого-то, если человек хочет сразу, скажем, одним махом победить материальную природу, это редко бывает, это непростая задача. Вот. И по этой самой причине этот путь... Праврити Марг является достаточно практичным и необходимым для большинства людей. Если бы мы, предположим, знакомили людей только с путем «не врити Марг, оставь все полностью, предайся Богу», то, скорее всего, людей, которые привлекаются этим, было бы очень и очень мало. Вот. И поэтому веды, которые исходят от Бога, от самой милостивой личности, они предусматривают разные варианты развития. Вот. И для тех людей, которые не способны, так сказать, полностью от каких-то там своих привычек избавиться сразу, им говорится, ничего страшного, если ты не тянешь на этот путь неврити, на путь отречения, путь игнорирования своих этих вот тенденций в тонком теле, ты можешь их использовать. То есть какие-то есть таланты, какие-то склонности, прочие вещи, какие-то слабости, может быть, даже. Вот, это можно. Веды даже разрешают употребление мяса. То есть там говорится, что, предположим, если человек очень привязан к этим вещам, он может по каким-то там особым дням, день новолуния, определенный ритуал, значит, и определенное животное, только единственное, что не корову, там, допустим, козел или какое-то такое вот животное, вот, он берет это животное, произносит ему на ухо определенную мантру, вот, и, значит, с определенным ритуалом он убивает это животное, как это жертвенное животное, ест его плоть, даже вино ему позволяется пить по каким-то таким вот определенным случаям. Но смысл этого не в том, чтобы позволить эту деятельность, а смысл в том, чтобы ее ограничить, чтобы поставить ее в какие-то определенные рамки, для того, чтобы в конце концов человек постепенно от этого избавился. Вот, например, когда люди все знают, да, допустим, что пить вредно. Они говорят, ну понятно, пить вредно, никто не поощряет алкоголизм, пьянство. Они говорят, ну иногда по праздникам в меру чуть-чуть можно. То есть хорошие вещи не будут ограничивать. То есть когда говорится, что в меру чуть-чуть можно, это обозначает, что в целом это плохо. То есть ты уж совсем без этого не можешь, тогда по праздникам и чуть-чуть. То есть смысл всех этих разрешений или праврити не в том, чтобы отпустить чувства, а в том, чтобы все-таки поставить их в определенную, как бы, в определенные ограничения. Вот поэтому веды разрешают, кажется, и употреблять интоксикации, и мясо, и секс, и прочие разные вещи, но в рамках культуры. В рамках культуры. И этот праврити Марг так построен, что поскольку во всех этих действиях присутствует какой-то элемент духовности, то постепенно этот духовный элемент, он все материально нивелирует. Точно так же, как, предположим, свет – такая интересная субстанция, что нужно совсем немного света, всего лишь какая-нибудь одна лампочка для того, чтобы рассеять тьму, ну, в комнате 10 квадратных метров. То есть всего такая маленькая лампочка рассеивает тьму достаточно уже в большом пространстве. Вот точно так же, даже небольшое присутствие духовности в жизни человека, оно действует удивительным образом, что свет, мы знаем, имеет тенденцию расширяться. Луч света, если мы посмотрим, луч света, он все время расширяется, такая вот тенденция. Вот. То есть духовная природа обладает тенденцией экспансировать. Вот. И благодаря тому, что в жизни человека присутствует хотя бы какой-то небольшой духовный элемент, а духовное, как я сказал, имеет тенденцию расширяться, постепенно все эти дурные привычки материальные, они изживаются и уходят. Иногда это дольше происходит, но дело не в этом. Дело в том, что даже если человек не способен следовать духовным путем по такому очень, как бы, строгому стандарту отречения, то есть допустим, очевидно, что для него этот вот неврит и марк, путь пренебрежения своими этими кармическими наработками не годится. Он говорит, ну не могу, вот я все понимаю, но вот у меня есть какие-то определенные привязанности и прочее. Хорошо, тогда этот человек идет путем праврити марк. То есть он берет эти вритти, советы, эти вот материальные какие-то тенденции, склонности, и просто-напросто одухотворяет их. Он просто каким-то образом их соединяет с Богом. Хоть как-то, хоть чуть-чуть, в какой мере это возможно. И таким образом постепенно вот эти вот вритти уходят. И в третьей песне Шримад-Бхагаватам есть такой замечательный стих, который описывает, что происходит в тонком теле. Там приводится такое сравнение, что подобно тому, как пища, которая попадает в желудок под воздействием огня пищеварения, желудочного сока, переваривается, точно так же вот это вот тонкое тело со всеми вот этими вритти, вот этими тенденциями, привычками, стереотипами, оно постепенно сгорает в огне преданного служения. То есть, когда человек занимается практикой преданного служения, постепенно все это меняется. То есть, смотрите, если, предположим, мы говорим кому-то, это нельзя, запрет какой-то, да, нельзя там есть то, пить это, заниматься тем-то и тем-то. Человек понял, то есть, при помощи какого-то наставления, допустим, мы пытаемся его исправить. Но если эти вритти, тенденции у человека очень сильные, то просто не изменишь его. Это примерно то же самое, что взять какую-то готовую, выплавленную какую-то вещь, металлическую какую-то там конструкцию, и просто пытаться ее при помощи ударов молота изменить по форме. Она сломается, она не изменится. Мы знаем, что для того, чтобы металл приобрел другую форму, нужно что сделать? Сначала нагреть его. То есть его необходимо поместить в огонь. А когда он достаточно разогрелся, стал таким уже пластичным, гибким, вот теперь его можно формовать. И теперь кузнец бьет по нему, значит, кувалдой, когда он разгорит, теперь он приобретает другую форму. Итак, если мы просто людям выдаем наставление, делай то, это не делай, это можно, это нельзя, это запрещено, это разрешено, это может действовать на каких-то людей, которые подготовлены к этим вещам. Если человек не подготовлен, то для него вот эти вот наставления, это как просто удары молота по холодному железу. И они чаще ломают человека, нежели меняют его, понимаете? А для того, чтобы произошли реальные изменения, необходим подогрев. Если металл будет разогрет, вот тогда эти вот формовочные удары, тогда они возымеют свое действие. Так вот, что является в данном случае огнем? Эти наставления священных писаний, они являются своего рода такими вот формующими ударами молота, которые говорят, ну, это так, это не так, так делай, так не делай. Вот. Но для того, чтобы эти все наставления вызвали изменения в нас, чтобы они не просто нас загрузили, что мы там какие-то черви поганые, мы наслаждаемся этим телом и так далее, и что тело это просто плохой сын души, и вот что я теперь с этим мешком тела хожу, как дурной сын за мной тянется. То есть это определенные философские истины, которые верны, но для того, чтобы это производило на меня не удручающее впечатление, а для того, чтобы реально происходили позитивные изменения, для этого нужно, чтобы вот это тонкое тело подогревалось. И вот этим как раз огнем, который нагревает тонкое тело, и потом при помощи наставлений оно меняется и, так сказать, приобретает нужные формы, является практически процесс преданного служения. И мы знаем, конечно, что самый главный процесс нынешнюю эпоху – это процесс воспевания святого имени. Мы знаем, что в Бхагавад-гите, в 9 главе, Кришна говорит одну интересную вещь. Когда он описывает Махатму, великую душу, он говорит, «Махатманастумам партха дайвим пракритим ашида баджанти нанья манасобута дим баджам авиям». Он говорит, что великая душа, Махатма, это тот, кто нашел убежище у духовной энергии, не под воздействием материальной, у духовной энергии. И он строго следует своим обетам, он служит мне, Кришна говорит, не отклоняясь умом, потому что он знает меня как источник всего, как неисчерпаемую личность Бога. А потом он говорит, чем Махатма занимается? Он говорит, это там киртаянта мам, я там таша дридхавра таха. Он говорит, Махатма постоянно поет святое имя, это там киртаянта мам. И благодаря этому я там таша дридхавра таха. Он способен следовать своим обетам, не наоборот. Эти все следования обетам, это относится к категории вритти, привычек ума, понимаете? Вот какие-то, чему-то другому мы там следуем, допустим, в материальной жизни. И если человек решил поставить вот эти вот все обеты или регулирующие принципы на первое место, он долго не протянет. Это совершенно очевидно. Потому что Кришна говорит, сначала сататам киртаянту мам, и только потом ятанташча дридхавратага. То есть сначала это тонкое тело должно быть разогрето сататам киртаянту мам при помощи киртана. Причем это, опять же, напоминаю, не просто пение, а прославление. А прославление обозначает, что мы должны понимать, кто такой Кришна. Итак, это то, что разогревает наше тонкое тело, и происходит процесс переваривания. То есть все вот эти вот вритти, материальные тенденции, они нивелируются, они, так сказать, переплавляются, они сгорают. И теперь наши мысли и желания начинают уже течь по другим руслам. Вот теперь, когда вот в этом процессе мы находимся, разогреты, теперь, когда нам дают эти наставления, вот теперь эти наставления уже в нашем тонком теле пропахивают нужные борозды. Вот теперь по ним течет правильно наши мысли и желания. Вы думаете, почему перед лекциями поем киртан? Это ритуал? Нет. То есть этот процесс, он сначала разогревает нас, а потом дается наставление, понимаете? Кузнец сначала разогревает металл, а потом бьет по нему, не наоборот. То есть по этой причине Шрила Прабхупада, когда он приехал на Запад, он посмотрел этих людей, которых он думает, да, как же эти люди примут послание Васудевы, то есть всю эту философию. Говорит, боже мой, невозможно. И поэтому он сначала полчаса с ними пел киртан, потом 15 минут лекции. Очень коротенькие были первые лекции, 15-20 минут лекции. Потом еще полчаса киртан. То есть он их разогревал. Он их разогревал, и когда они разогреты, в буквальном смысле слова, когда тонкое тело находится под воздействием духовной энергии, идущей от киртана, вот теперь эти наставления, которые он давал, философия, бум-бум-бум, это так, это так, это так, вот теперь это имеет свое действие, понимаете? Если без этого мы даем философию, а люди говорят, да, это очень интересно и так далее, но, как правило, они очень медленно меняются. Вот. Поэтому это не просто ритуал какой-то, это технология, понимаете? Почему мы поем сначала, потом это? Это не просто мы любим индийские песни, это технология. Мы поем мантру, потому что она воздействует определенным образом на наше сознание. И после этого мы думаем философию, которая теперь это уже более гибкое, такое пластичное сознание может формовать. Понимаете? Итак, сегодня мы рассмотрели немножечко природу души, отдельное тело, некоторые такие косвенные эксперименты, каким образом можно понять, что душа – это такое вневременное понятие, потому как оно наблюдает разные процессы во времени, психические и физические. И немножко поговорили о том, каким образом вот эту свою обусловленность в материальной жизни можно изменить, мы говорили о этих двух путях, про вритти и невритти, то есть путь поощрения своих вритти, материальных тенденций и путь про вритти. Мы любим действовать, например, мы любим совершать даже свое преданное служение по своей природе. Почему? Потому что вритти сильны, эти вот тенденции разные. Когда нас пытаются попросить сделать что-то такое, что противоречит нашей природе, я говорю, ну это, я не могу этим заниматься, потому что мой психотип совсем другой, мы говорим. Это верно, это правильно. Это правильно. Нам трудно заниматься долгое время каким-то служением не по своей природе. Поэтому, как правило, в таком в практической сфере каждый должен заниматься согласно своим вещам. Но если мы будем полностью поощрять свою материальную природу, мы никогда не выйдем на трансцендентный уровень. Поэтому нам также даются некоторые абсолютные наставления, которые не имеют отношения к нашим вритти, ко всем этим вещам. Всем говорится, прими святое имя, прими эту форму божества, прими шастры, прими общение с великими душами, есть возможность, поезжай в святое место, в святую Дхаму, потому что там очень мощные потоки духовной энергии, которые именно меняют наше сознание. На этом сегодня мы закончим. Завтра мы начнем уже полностью, переключимся на 11-ю песню Шримад Бхагаватам, и я буду рассказывать об этих, несколько у нас занятий уйдет на эту тему, я буду рассказывать о 24 учителях, которые по-разному, так сказать, могут нас учить, и разные какие-то жизненные примеры, разные ситуации преподносят нам разные уроки. Это как раз и будет духовный взгляд на материальную природу. На сегодня, значит, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, комментарии, добавления. Вопрос? Желание развлечения к чему относится? К телу или к чему? Вообще-то желание развлечения относится к душе. Это действует лила шакти, энергия игр Господа. Мы знаем, что Господь чем занимается? Он же не просто там за столом сидит в галстуке. Так, что у вас? Кришна, он самый серьезный, но его серьезность проявляется в том, что он играет в игры. Лила. И живые существа очень игривы по своей природе. Даже серьезным людям тоже хочется, в конце концов, свой галстук ненавистный снять. И там как-то в теннис поиграть, еще что-нибудь там во что-то расслабиться. Потому что это естественное желание для живого существа. Лила. Но эти игры, как правило, сейчас, конечно, обусловлены. Вот, хотя все эти лилы, все эти игры, они идут из духовной природы. Духовный мир, он полностью погружен в эти божественные игры. Вот, и это самое серьезное занятие на самом-то деле. Вот, поэтому изначально это духовная тенденция играть с Богом, что Он сам самый игривый. Вот. Но когда мы обусловлены, эта тенденция спускается на уровень ума, потом на уровень тела, и вот поэтому нам нравится уже играть какие-то материальные игры. Изначально она духовная тенденция. А революционная информация? Да нет, она не революционная. Понимаете, мы видим, что как раз образ мысли-то труднее всего изменить. То есть, предположим, несложно одеть на тело другую одежку. Нетрудно, так сказать, там, прическу себе соответствующую создать, нетрудно поставить знак тела. Все нетрудно, понимаете, это вещи, хотя физическое тело наше как бы стало таким более жестким. Вот, на самом деле перестройка происходит здесь проще. Мы легче переходим, допустим, с одного типа питания на другой. Иногда какие-то происходят метаморфозы. Но тем не менее, хотя это тело такое более жесткое, кажется, что оно меньше меняется. В действительности, на физическом плане изменения принять легче. И вот, предположим, я уже одет в эту вайшнавскую одежду, с тилакой, все в порядке и так далее. И вот я там, который год, допустим, уже занимаюсь этой практикой. А в тонком плане, может быть, восыны не там. Это люди могут замечать. То есть это говорит о том, что хотя тонкое тело вроде бы оно такое более летучее, более такое мягкое, в действительности переделать его не так-то просто. Вот, потому что, как, по-моему, кажется, Шрила Прабхупада приводил, или кто-то, не помню, приводил такой пример, что ум – это как вот хвост этой собаки, лайки, вот он так колечком светит. Если его распрямили, пока держите, вроде ровно, отпустили, он раз опять в колечко сывался. То есть вот эти вот стереотипы нашего мышления, они очень сильны. Вот поэтому то… Эта вот переделка или перековка тонкого тела, она занимает столько времени. Я не думаю, что это прямо уж такая революционная информация, просто, может быть, мы не делали там какого-то особенного акцента, или опять же, так сказать, в гуне страсти мы думали, что сейчас мы все быстро победим, все стоит, я стал только преданным Бога, и теперь уже мой ум чистый. Если бы это было так, то тогда не было бы стольких, так сказать, проблем с умом. Для этого, собственно говоря, и нужна практика йоги, потому что все эти вритти, как они уходят, в той же Патанджали сутре сказано «йога читта вритти ниродха», что практика йоги избавляет наш ум от этих вритти. Йога – это духовная практика, читта – это ум, вритти – это тенденции ниродха уничтожения. Йога читта вритти ниродха обозначает, что при помощи йоги наш ум, читта, вот это вот тонкое тело, от дурных вритти избавляется. Вот. А мы знаем, что йога – это практика непростая. То есть любую форму йоги возьмите, она всегда связана именно с перековкой, переделкой самого себя. Вот. Поэтому мы видим, что вроде бы пока мы слушаем, нам вот вправили мозги, хоп, установили правильную программу, хоп, все вроде нормально. Через какое-то время опять концепция «я слуга» куда-то уходит, концепция «наслаждающийся» опять на первое место пришла. Почему так? А? Почему происходит так? А просто потому, что Кришна наслаждающийся, а мы его частицы. И поэтому тенденция наслаждаться есть каждому из нас. Но мы не понимаем, что наше наслаждение, счастье приходит от служения ему. И вот для понимания вот этой вот простой вещи не одна жизнь порой приходит, чтобы вот эту вот перековку ума сделать, понимаете? Потому что окружающая среда, она не способствует преданному служению. Окружающая среда стимулирует у нас дух чувственного наслаждения. Поэтому шастры, священные писания, духовные учители, они дают нам правильные программы устанавливать в наше сознание. Хоп, программа преданного служения. Но вирус чувственного наслаждения опять сбивают ее. Бум, опять наслаждающиеся. Опять переустановка Windows. Бум, опять переустановили. Я слуга. Бум, опять и наслаждающийся. Вирус чувственного наслаждения, он сбивает эти вещи постоянно, понимаете? Поэтому нужны шастры, антивирус, которые постоянно, как громоотвод, этот вирус чувственного наслаждения будут отгонять. А? Если какие-то еще есть вопросы? Ну, потом можно, да, лично всем. Все, если вопросов нет, всем спасибо.